Я очень благодарен Богу за возможность нам всем быть вместе в этом путешествии. Очевидно, что в эти дни я также особо благодарен за возможность говорить, находясь в одном помещении с живыми людьми. Но я особенно благодарен за то, что в эти дни наша община расширилась в цифровом пространстве, охватив другие континенты, используя другие языки. Я никогда бы и мечтать не мог, что так много людей присоединятся к нам. Людей не просто из нашей страны, но из других стран по всему миру. Я хочу сказать, добро пожаловать всем вам, неважно, где вы находитесь или какой у вас основной язык. Теперь, если вы были с нами все это время, то знаете, что у нас идет довольно уникальная серия проповедей, где мы с вами разбираем ветхозаветную книгу Левит. Серия уникальна, поскольку большинство людей весьма редко читает книгу Левит, а если и читает, то не особо глубоко. И в большинстве церквей про эту книгу также редко говорят. Но эта серия весьма важна для нашей веры. Во-первых, она важна, поскольку, читая книгу Левит, вы видите в Библии одну прекрасную историю о Боге, не похожей ни на каких других богов. И Бог формирует народ, не похожий ни на какой другой народ. В книге Левит это видно максимально ясно. И вы увидите это на протяжении последующих недель. Ну и во-вторых, я верю, что эта серия важна, поскольку она разрешает некое напряжение или проблему, которая существует в нашей вере. Именно из-за описанного в книге Левит многим людям сложно доверять Библии и, соответственно, Иисусу. Написанное там настолько странно и настолько не вписывается ни в какие рамки, что им остается только потирать затылок в недоумении. И если Библия что-то сбивает на толку, тогда можно ли доверять Библии? Потому, когда для нас проясняется что-то наподобие книги Левит, и мы можем видеть, что же происходит на самом деле, тогда Библия оживает для нас и устраняется барьер на пути к подлинной вере, полагающей на Иисуса. Вот чего мы пытаемся добиться в этой серии. Теперь поговорим про исторический контекст или фон, чтобы не забывать о нем. Книга Левит начинается с того, что народ израильский находится у подножия горы Синай. Они лишь недавно вышли из Египта после сотен лет рабства. Они уникальный народ, но при этом утратили всякое ощущение своей уникальности. Они жили в определенной культуре со своими обычаями и практиками и пропитались этой культурой. По сути, если смотреть на их практическую жизнь, они просто древние египтяне. Они взяли с собой привычки, связанные с пищей, типичное поведение и даже мифологические представления о божестве. И Бог творит из них новый народ и показывает им, кто он на самом деле. И вот здесь у основания Синаи, после того, как Моисей сошел с горы, неся с собой 10 заповедей, Бог говорит ему наставить священников и народ израильский в вопросах жертвоприношений, поклонений и священства, а также церемониальной чистоты праздников и некоторых других вопросов. Центральная идея заключается в том, что через все эти практики Бог будет демонстрировать им, кто Он. И Он также учит их тому, как жить с Ним и друг с другом. Это центральная идея книги Левит. В этот период в человеческой истории люди использовали жертвоприношения, чтобы установить контакт со своими божествами. Иными словами, это был язык, который они использовали. И Бог использовал тот же самый язык, чтобы сказать «Вот какой я». Итак, книга Левит начинается с 5 типов жертвоприношений. Глава 1 – жертва всесожжения. Глава 2 – хлебное приношение. Глава 3 – мирная жертва. Далее мы переходим к главам 4 и 5. И там находим жертву повинности и жертву за грех. Именно их мы рассмотрим сегодня. Две за один раз. И вот в чем ирония. Я не думаю, что большинство людей готовы сесть за стол и сказать, слушай, давай поговорим о грехе и чувстве вины. Но когда мы увидим, что же вплетено в эти два приношения, и что это открывает нам о Боге, о нас, о вине и грехе, то мы увидим некоторые вещи под другим углом. И если у вас есть с собой Библия, пожалуйста, откройте 4 главу Левит. И мы начинаем читать со стиха 1. Левит 4 глава, 1 и 2 стихи. Господь сказал Моисею: «Скажи израильтянам, если кто-то согрешит по неведению, сделав то, что запрещено в какой-либо из Господних заповедей». И я хотела бы здесь поставить паузу на наше чтение, поскольку хочу, чтобы вы заметили одно из используемых слов. Обратите внимание на фразу «по неведению». «По неведению» значит, вы не хотели этого делать. Это значит, что вы не планировали, что все так обернется. Это значит, что вы облажались, ошиблись, совершили нечто случайно. И при этом автор связывает все это со словом «грех». Таким образом, здесь нам представляется идея о том, что есть некоторые вещи, которые Бог хочет, чтобы мы делали, а мы не делаем их. Больше об этом будет дальше. Грех. Таким образом, случается, что когда мы делаем то, чего не должны, и не делаем то, что должны. И бывают времена, когда намерения в нашем сердце хорошие, но мы просто все портим и не можем их реализовать. Кто-то, кроме меня, может связать это со своей жизнью, как многие среди нас те, у кого были действительно наилучшие намерения, и каким-то образом все пошло ужасно наперекосяк. Например, вы поступили плохо, хотя желали поступить хорошо. Кажется, такое было у вас, у всех нас, да? Кто из нас, решив последовать за Иисусом, говорил, делал или верил в нечто, что несовместимо с его путями? Вообще-то, мне очень нравится то, что Павел написал в Римлянам 7 глава, поскольку он в этом месте словно снял броню, показал свою уязвимость и точно описал, как себя чувствует большинство из нас. Римлянам 7 глава, 15-19 стих. «Я и сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю, а вместо этого делаю то, что ненавижу. И если я делаю то, чего не хочу, то я тем самым соглашаюсь, что сам закон хорош. Ведь это уже делаю не я сам, а грех, который живет во мне. Я знаю, что во мне, во плоти моей, нет ничего хорошего, потому что я хочу делать добро, но не могу». 19 стих. «И то, что я делаю, это не то добро, которое я хотел бы делать. Я продолжаю делать зло, которого не хочу делать». Что он говорит? «У меня очень хорошие намерения, но я ненамеренно делаю вещи, о которых знаю, что не должен их делать. Не касается ли это каждого из нас? Мы все грешим. И не целенаправленно. Ну хорошо, иногда целенаправленно. Но в большинстве случаев совсем нет. Это происходит нечаянно. Все настолько просто. Надломленные люди совершают надломленные дела. И, по сути, есть три варианта, как мы можем поступить в этом случае. Первый. Мы можем просто сдаться, опустить руки, просто сказать, ну, мы все грешим. Так зачем делать с этого проблему? Или нет смысла даже пытаться что-либо изменить. И потому мы все глубже погружаемся в грех. Проблема тут в том, что хотя грех и является базовым состоянием нашего мира, он не несет нам ничего хорошего. Ничто не становится хорошим лишь потому, что это популярно, так? Итак, грех со временем разлагает нас, разлагает, раскладывает на части. Мы становимся фрагментированными, не целыми людьми, и это не может закончиться хорошо. Итак, это первый вариант. Вариант второй более популярен. Это когда мы пытаемся спрятать наш грех и нашу надломленность. Смотрите, маленькая странная штука происходит всякий раз, когда мы грешим. У нас словно воспламеняется одна эмоция, сильное чувство внутри. Есть даже слова, которые описывают это чувство, и это стыд, вина. И хотя я осознаю разницу между этими двумя словами, ими в точности описывается и испытанное нами чувство. Если я скажу эти два слова, вы точно узнаете, о чем я говорю. Это пустота в нашем, в вашем животе. Особое чувство в ваших внутренностях. Это возрастающая тревога. И существует типичная реакция на это. Мы прячемся. Это вот так вот. Иллюстрации. Нежданные гости. Вы знаете, как это бывает, когда кто-то либо звонит и говорит: «Привет, я в вашем районе, можно ли к вам заскочить?» И вы не думаете говорить: «Конечно, пожалуйста, заходите, потому что так вежливо». Но потом вы смотрите на свою квартиру или дом и неожиданно осознаете случившую катастрофу. И в этот момент на вас накатывает паника. Так? И вы начинаете делать то, что я называю безумная свалка. Это когда мы отчаянно носитесь по дому, расталкивая вещи по комнатам, пытаясь все спрятать за закрытыми дверями. Вы даже засовываете чистое белье в корзину для стирки, прячете за диваном детские игрушки. Вы же знаете, что такое учебная тревога, да? При этом вы еще можете рявкнуть на нескольких членов вашей семьи, и потом раздается дверной звонок. И что мы делаем? «О, привет, как вы? Так здорово вас видеть. Заходите, у нас тут обычный день». Почему мы так делаем? Потому что мы не хотим, чтобы нас увидели, потому что у нас есть тенденция прятаться, и мы делаем это не только с другими людьми. Мы поступаем также, поступаем даже с Богом. Если мы отмотаем немного назад к повествованию в книге «Бытие», то что сделали Адам и Ева первым делом после того, как согрешили? Они спрятались. И почему они спрятались? Потому что чувствовали вину и стыд. Прятаться – это в нашей природе, но грешить тоже в нашей природе. И потому все это приводит к безумному циклу греха, вины и стыда. Грешу, чувствую вину, стыжусь, прячусь. Грешу, чувствую вину, стыжусь, прячусь. И единственное, что мы можем этому противоставить, это еще сильнее стараться не грешить. Но в итоге неспособность это сделать задевает нас еще сильнее. И что нам делать тогда? Есть третий вариант, и он живописно изложен для нас в книге Левит. Помните, Бог говорит нам о ненамеренном грехе, и он продолжается в третьем стихе. Левит, 4 глава, 3-4 стих. «Если согрешит помазанный священник, наводя вину на народ, то пусть согрешивший приведет к Господу молодого быка без изъяна в жертву за свой грех. Пусть он поставит быка у входа в шатер собрания перед Господом и положит руку ему на голову и заколет его перед Господом». И давайте теперь перепрыгнем на стих 13. Левит, 4 глава, 13-15 стихи. «Если весь народ израильский совершит по неведению, сделав то, что запрещено в каком-либо из повелений Господних, даже если народ не знает этого, они виновны». 14 глава. «Когда грех, который они совершили, станет известен, общество должно привести молодого быка для жертвы за грех и поставить его перед шатром собрания. Пусть старейшины общества возложат руку на голову быка и заколят его перед Господом». Теперь давайте посмотрим на стих 22. Левит, 4 глава, 22-24. «Если вождь согрешит по неведению, сделав то, что запрещено в какой-либо заповеди Господа, его Бога, он виновен. Когда откроется ему грех, который он совершил, он должен принести в жертву козла без изъяна. Пусть он положит руку на голову козла и заколет его там, где закалывают перед Господом жертвы всесожжения. Это жертва за грех. Пожалуйста, останьтесь со мной еще на один прыжок». Теперь на стих 27. Левит, 4 глава, 27-29. «И если кто-нибудь из народа согрешит по неведению, сделав то, что запрещено в какой-либо из Господних заповедей, он виновен. Когда откроется ему грех, который он совершил, он должен принести за него жертву козу без изъяна. Пусть он положит руку на голову жертву за грех и заколет ее на месте для всесожжения». Вы уловили Сказано, если согрешит священник, сделайте то-то. Если весь народ, делайте это. Если руководитель, делайте то. Если простой человек, делайте это. Что это для вас значит? Тут потрясающие вещи открываются в каждой детали. Но что вся эта история говорит нам? Бог позаботился о каждом. Почему? Потому что каждый грешит. Даже священники, даже руководители, все грешат. Из-за этого можно сделать вывод. Мы не должны прятаться. Осознаете ли вы, насколько сильно это освобождает? Как вольно дышится? Вам не нужно прятаться. Здесь разговор о культурном отличии. Представьте, как могло бы быть. Это настолько освобождает, что я хочу, чтобы вы это увидели, вообразили. Если бы вы жили в те времена, кем бы вы ни были, и вы облажались, а все мы лажаем, и у вас угораздило это сделать. Так вот, как вам нужно было поступить? Вы идете, берете своего козленка, а дальше вы прячете его под плащом и незаметно проскальзываете в храм, желательно под покровом ночи. Нет, вы берете козленка за поводок и идете с ним по городу. И люди, наши соседи, видят вас. Никто, видя Брэда с козленком, не задает вопрос: куда это Брэд идет с козленком? Они точно знают, куда вы идете и по какой причине, потому что сами делали это неделю назад. Осознаете ли вы, насколько это освобождает, насколько это революционно? Вместо того, чтобы говорить: все мы ошибаемся, сделая что-то с этим, или все мы ошибаемся, спрячь это подальше, теперь у нас есть совершенно новый вариант. Мы все ошибаемся, но Бог предусмотрел что-то на этот случай. И самый главный и сильный урок из всего этого в том, что не надо прятаться. Можете ли вы представить себе жизнь как в таком обществе, где царят подобное смирение и прозрачность? Представьте сообщество людей, которые живут, будучи настолько открытыми и уязвимыми. Представьте, что мы можем увидеть, как кто-то ведет за собой козленкой. Или так, подумайте о том, что когда мы жертвуем в церковь, мы могли бы делать это не как проявление нашей щедрости, но как признание в нашем идолопоклонстве. Например, когда я жертвую, на самом деле говорю этим даром я утверждаю, что эти деньги могут искушать меня, полагаясь на них больше, чем на Бога. Вот если брать со своим козленком, какой молодец! Я думаю, это придало бы нашей христианской жизни удивительную ясность. Смотрите, если некоторое представление о христианстве – ложное представление, но о нем много говорится, и оно весьма разрушительно. И звучит оно так: христианство помогает избегать греха или управлять грехом. Это убеждение основано на том, чего мы не делаем. Встречали ли вы людей, чья вера основана на том, чего они не делают? Ну, я не делаю этого, или совсем чуть-чуть, и я никогда не хожу вот в такие места и не общаюсь с такими вот людьми. Я не говорю, что нам нужно бороться с разрушительными привычками, но вот что я хочу сказать. Если христианская жизнь строится на избегании греха, то вы согрешите. И запомните, вы будете грешить, то первая ваша реакция будет спрятать это. Если вы начали прятаться, то теперь вина, стыд, осуждение будут с вами всегда. И таким будет общество людей вокруг вас. И такое сообщество вообще не похоже на то, которое на наших глазах создается в книге Левит. Христианская жизнь строится на любви к Богу и любви к людям, не на управлении грехом. И потому что фокусом христианской жизни должно быть то, что вы и я принимаем то, что Бог обеспечил для нас. Входили в отношения с Иисусом, принимали Его прощение и жили преобразованной жизнью. В этом суть христианства. Видите ли вы разницу? Один образ жизни строится на ваших способностях, другой строится на способностях Бога. Один образ жизни создает замкнутый цикл вины и стыда, другой создает цикл благодати и мира. Что замечательно подводит нас к главе 5, а именно жертву повинности. Мы говорим: хорошо, отлично, теперь у меня все хорошо с Богом. Но что мне, мне делать в тех случаях, когда я испытываю чувство вины, поскольку я плохо поступил с кем-то? Например, когда вы видите, когда я веду по улице козленка, но причина этого в том, что я причинил вред, нанес урон, ранил вас. Тогда что? Здорово, что вы спросили. Давайте посмотрим следующую главу Левит, начиная со стиха 14. Левит 5, 14-16 глава. Господь сказал Моисею: «Если человек совершит проступок, согрешил по неведению против какой-либо из Господних святынь, он должен привести Господу в расплату барана из отары без изъяна, имеющего соответствующую стоимость в серебре по установлению мере святилища». Это жертва повинности. Он должен возместить за святыню, против которой согрешил, добавить к этому пятую часть его стоимости и отдать священнику, который совершит для него отпущение бараном жертвы повинности, и он будет прощен. Замечаете ли вы какие-то отличия в сравнении с предыдущими четырьмя приношениями? Внешне все выглядит одинаково, так? Животные без изъяна, священник и так далее. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на одну деталь. В первый раз мы видим, как в связи с жертвой упоминается его денежная стоимость. Он измеряется в серебряных сикелях и шекелях, то есть кусочка серебра. И дальше также сказано: он должен возвестить за святыню, против которой согрешил. И это делается через добавление пятой части стоимости, которая отдается священнику. Итак, в этот раз вы ведете барашка, но также берете с собой чековую книжку. Зачем? Что здесь происходит? Давайте перейдем к главе 6, поскольку в ней разъясняется суть происходящего тут. Левит, 6 глава, 1-5 стихи. Господь сказал Моисею: «Если кто-то согрешит и нарушит верность Господу, обманув другого, солгав о том, что ему было верено, оставлено на его попечении или украденное им, а также если он найдет что-либо пропавшее добро и не скажет об этом, если он поклянется ложно в чем-нибудь или совершит какой-нибудь другой грех, каким грешат люди, если он согрешит и этим провинится, то он должен возвратить то, что украл или взял вымогательством, что было доверено ему, или что то, что пропало, а он нашел, или то, чем он клялся ложно, чтобы это не было. Он должен возместить все целиком, добавить к этому пятую часть стоимости и отдать хозяину в этот день, когда он приносит жертву повинности». Видите ли вы, что здесь происходит? Возмещение ущерба. Это потрясающе и очень красиво. Смотрите, Бог переживает не только о вашем общении с Ним, но также о том, как у вас отношения с другими людьми. Так что вы можете вести своего козленка. Но также вам нужно взять с собой ваш кошелек или чековую книжку, поскольку вам нужно восстановить отношения не только с Богом, но и с другими людьми. Иллюстрация. Шлифованная машинка. Много лет назад я купил в Home Depot набор инструментов фирмы Makita. Вы знаете, как это бывает. Вам нужен только один инструмент, но они выставляют на продажу несколько дополнительных довесок. И вы клюете на низкую цену. Итак, я купил его. И в комплекте шла также шлифованная машинка, которую я никогда по-настоящему не использовал. Но несколько лет назад мой друг попросил меня взять ее попользоваться, и я ему одолжил ее. И он ею какое-то время попользовался. И потом однажды мы с ним встретили другого нашего друга. И этот друг, и этот другой парень достает шлифованную машинку, которая словно на войне побывала. Буквально на ней следы огня. Она полностью уничтожена. И он ее протягивает моему другу со словами: «Вот, возвращаю тебе твою шлифованную машинку. Спасибо, что одолжил». И тут устанавливается такая неудобная пауза, во время которой я понимаю, что Это моя шлифованная машинка, хотя я никогда ее и не использовал. Мое выражение лица трудно было скрыть. Мой друг предложил мне купить новую машинку взамен и сказал, что так поступать нормально. Потом мы хорошо посмеялись. Я сказал, чтобы он оставил ее себе. Но потом он переспросил, между нами все нормально? И я ответил, ну как сказать. Давайте я вас спрошу, какие теперь между нами отношения? Как вы думаете, если он через неделю попросит одолжить мою пилу, отдам ли я ее с энтузиазмом? Отдам, наверное, а может и нет. Я вот к чему веду? Есть разница между прощением и компенсацией ущерба. Есть разница между прощением и восстановлением. Можем ли мы коснуться чего-то очень личного на минутку? Я предполагаю, что каждого из нас в жизни кто-то больно задевал. Я не говорю о мелких вопросах, когда кто-то разбил ваш инструмент. Я говорю о реальной ране, о настоящей боли, от которой остается шрам и следы. Кто-то что-то сделал вам, сказал вам, забрал у вас. Если вы похожи на меня, то вы научились прощать их. Но вы также не забыли, так? Это старая фраза насчет простить и забыть на самом деле неправдива. Вы можете простить, но вы все равно помните. Но далее, что происходит, когда эти люди снова это делают? Если это случается дважды, трижды, в конце концов, вы начинаете устанавливать границы, и отношения меняются. Видите, вы можете простить человека, не восстанавливая с ним отношения. Это возможно, не предпочтительно, но возможно. Но как же происходит восстановление? Через возмещение ущерба. Жертва повинности настолько же говорит о возмещении и восстановлении в отношениях с другими, как и восстановление с Богом. Иисус, кстати, усиливает эту идею в 5 главе Матфея. Поэтому, когда ты приносишь в дар Богу свою жертву и перед алтарем вспомни, что брат твой обижен на тебя, 24 стих, оставь этот дар перед алтарем и пойди вначале помирись с братом, а потом приходи и приноси жертву. И 26 стих, говорю тебе истинно, что ты не войдешь оттуда, пока не выплатишь все, что до последнего гроша. Знаете, о чем говорит Иисус? О жертве повинности. В этот момент Иисус возвышает значимость примирения с другими людьми в нашей жизни. Если вас ранили, задели, если вам нанесли урон, пойдите, исправьте это. Обратите внимание, Он не говорит, что нам надо идти к другим и требовать у них компенсацию. Так вы ничего не исправите. Он говорит вам, пойди и предложить возмещение самому. Вы делаете первый шаг. Почему? Иисус знает что-то обо мне и вас. Он знает, что наши отношения с Богом и с другими людьми куда сильнее переплетены и интегрированы, чем мы можем себе вообразить. Иисус говорит, хочешь быть ближе к Богу? Пойди наведи порядок в своих отношениях, потому что твое обращение с другими людьми имеет значение. Но во-вторых, когда вы делаете первый шаг, вы учитесь большему, чем если бы вы просто мечтали о том, как Бог делает первый шаг. Кстати, именно по этой причине для церкви важны вопросы справедливости и примирения между народами и расами. По этой причине мы не просто смотрим на наших братьев и сестер, отброшенных на обочину жизни, и не говорим «я вижу проблему», но можем ли мы просто перелистнуть страницу и вместе двигаться дальше? Помните, как в главе 4 сказано, если весь народ согрешит ненамеренно, как если это целая группа людей, ага, это имеет значение. И есть действительно прекрасный и порой загадочный момент, который мы читаем в биографии Иисуса, написанной Иоанном. Иоанна 19, глава 30 стих. Иисус попробовал вино и сказал, «Совершилось!» Сказав это, Он уронил голову на грудь и предал дух. Слово «преданное», переведено как «совершилось», это греческое слово «тетелестай». Это одно из наиболее красивых слов в греческом языке. Он несет несколько значений, обычно актуального для бизнеса. Тетели стаи означает, что некое изделие было довольно ремесленником до совершенства или доставлено новому владельцу, или оплачено полностью. Долг был оплачен, ущерб был возмещен. Иисус сделал это все для нас, чтобы покрыть наши грехи и похоронить наш стыд. И это распространяется на все, что мы делаем. Знаете, Иисус говорит о том, что его ярмо не тяжело, и его ноша легка. Но это было не только тогда, когда он произносил эти слова. Эти слова выражают изначальное Божье желание для каждого из нас. И так было с первого дня. Давным-давно, еще у подножия горы Синай, когда формировался новый народ, Бог думал и мечтал о нас. А что, если появится сообщество людей, настолько покрыты благодатью, что они смогут жить прекрасной, уязвимой и открытой жизнью? А что, если благодать, покрывающая нас, будет настолько сильна, что сможет полностью изменить то, как мы живем друг с другом? Это Божья мечта для нас всех. И это Божья мечта лично для вас. Я не знаю, в отношении чего вы испытываете чувство вины. Я не знаю, каков источник вашего стыда, но я знаю, чего хочет Бог в этой ситуации. Он хочет услышать тетели стаи. Спасибо, что принес своего козленка. Долг был уплачен. Молитва.